для уральских широт. Вот вам Пермский разворот.
Москвы в Перми. И дневной разворот начинается. Андрей Шмурай, Ксения Гринкевич и Вадим Шилоносов. Приветствуем вас.
Здравствуйте, Ксения. Добрый день, друзья.
Здравствуйте всем еще раз. Смотрите, мы решили, знаете, нашего первого гостя не томиться, не дать ему томиться, и вас тоже, собственно, не задерживать. Про погоду мы всегда успеем рассказать. А вот новости, которые касаются начала учебного года, и как мы уже вчера тоже, да, частички пресс-конференции слушали, и вот так вот начали собирать этот пазл. Очень хочется верить, что сейчас, благодаря министру образования Пермского края, да, Раисе Алексеевне Касиной, у нас вот как бы все сложится воедино, и мы наконец-то вздохнем, что теперь мы знаем все.
Но на носу уже практически, куда уж тянуть-то, конечно.
Да. Ну да, уже и про линейки мы знаем, но мы решили задать, знаете, такие самые животрепещущие вопросы. И Раиса Алексеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы подготовились, у нас, вот знаете, да, от родителей принимали вопросы, поэтому вот с вашего позволения начнем озвучивать.
Давайте.
Ну, вот смотрите, мы слышали такую информацию, пишут родители, что 2 недели медицинские работники будут обязательно находиться в школе, скажем так, ну, для удачного старта, что ли. Вот есть ли такая тема в Пермском крае, либо же это только на каком-то федеральном уровне?
Мы стараемся это обеспечить. Вот гарантировать 100% не можем, но большие школы, там, где медик находится по большей мере в самом образовательном учреждении, потому что это зависит от количества детей в школе, действительно будут обеспечены медицинскими работниками на приеме в первой половине дня в обязательном порядке и так далее. То есть максимально способствуем, все делаем для того, чтобы это было именно так.
А вообще все ли школы укомплектованы медицинскими? Какое их количество, какое время они должны находиться в школе с учетом сложившейся эпидемической ситуации? Uh-huh.
Ну, смотрите, вот так, чтобы работник работал только, медработник работал только в школе, такое есть далеко не везде, поскольку расчет всегда ведет на определенное количество детей. Поэтому не во всех школах медик находится в течение всего рабочего времени, рабочего времени в школе, он находится прямо вот здесь, вот в своем медкабинете. Во многих школах он находится 2 или 3 часа, и в некоторых школах вообще не каждый день. Но в этот период мы постараемся сделать все, чтобы он находился каждый день. Ну, конечно, не целый день, потому что у него нет строгой привязки только к одной школе. Вот. Вообще на 90% обеспечены медкабинетами детские сады, на 85% школы. А все остальные, ну, например, школы с 85%, то 15% это работают по договору с ФАПом. Угу. Так вот, ФАПы, ну, это в сельской местности,
да,
конечно, на это время отдают своего врача прежде всего на прием в школе.
Но в школе, получается, то есть у родителей не составит труда найти информацию, в какое время медицинский работник находится,
конечно,
в школе.
Все правильно, вот вы правильно совершенно сформулировали, что в любом случае у нас есть либо сам медик, либо договор с медицинской организацией на обслуживание этой школы. В любом случае, конечно, есть график, когда медик находится на месте.
Раиса Алексеевна, скажите, по поводу, готовы ли столовые работать по новому графику обедов в разное время? Вот ну, я насколько я помню, школьники и дочь моя, имея карту мультипасс, они там любую перемену придут, себе купят какой-нибудь пончик. Сейчас, я думаю, этого не выйдет, да?
Нет, во-первых, вот обязательно там новый график обедов, что это сдвинутое время, там через 10 минут, это почти нереальная задача, даже не задача. Это просто нереальные предложения по организации работы. Это невозможно так организовать. Работать будут в переменах, как положено, но никто не запрещает детям прийти что-нибудь там докупить. Угу. Просто чтобы это не было массово, чтобы это не было, чтобы стояли в очереди и так далее. Но все это можно отрегулировать, я никаких больших проблем не вижу. Думаю, что первые 3 дня пройдут, и все станет понятно. Как приходить, куда приходить, будет поставлен отдельный человек, который будет продавать те самые пончики, о которых вы говорите. просто постараются разделить их максимально в пространстве, чтобы не было контактов, или даже не так, минимизировать контакты между различными классами. Но сдвинуть вот этот график по 10 минут плюсом, это, ну, это неправдоподобно.
Ну вот, кстати, вот про вот эти вот, да, по-моему, веерная, да, эта система звонков называется, да, сейчас. А она вообще насколько, да, действительно возможна к реализации у нас, чтобы вот, например, первые 8-10?
Только в небольших школах. Ага. Это только в небольших школах, в сельских школах, где реально это можно сделать. Где раньше ели в одну перемену, потому что это небольшое количество. Ну вот сделают вот по такому графику, это можно. Начальную школу можно так распределить, но старшее звено распределить вот так со сдвигом на 10 минут в 15-20 это нереально.
Угу. Слушайте, ну вот вопрос о масках, это, наверное, был самый частый вопрос и от наших слушателей, угу, и когда мы информацию тоже искали, собирали. Давайте все-таки расставим точки над «и», потому что кто все-таки должен быть в маске 100%, а для кого это по желанию?
Значит, 100% в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в масках должны быть работники столовых и кухонь. Соответственно, они же находятся в перчатках. Итак, перчатки и маски только для работников столовой и кухонь обязательные. Всем остальным мы даже не просто там рекомендуем, это по их желанию. Потому что мы все прекрасно понимаем, что прежде всего маска защищает этого как бы рядом стоящих людей. Поскольку учитель не будет находиться в контакте с детьми там на расстоянии меньше, чем полметра, то мы говорим, вы можете использовать маску, можете нет. Все, только работники столовой.
То есть получается, что вся та информация, которая вот, например, на той неделе, на этой появляется в социальных сетях, что вот, все-таки учителей обяжут носить, тут же, значит, учителя негодуют, что а как же дети, почему мы обязаны, то есть это все, скажем, мягко говоря, неправда.
Это неправда. Это неправда. Мы руководствуемся только требованиями Роспотребнадзора. Это для нас закон.
Вот.
Конечно, мы можем вводить дополнительные требования, но я считаю, сейчас это делать неправильно. Вот прямо сейчас делать неправильно, если масочный режим, он должен быть действительно, тут я согласна, абсолютно для всех. Смысла нет, одни есть, другие нет. Почему в столовой важно и перчатки, и маски? Ну, потому что приготовление пищи.
Контакт, да, с пищей, конечно, понятно.
То есть,
да,
это как-то на уровне слуха все происходит, просто у меня...
Вот и развеиваем.
Нет, у меня жена преподаватель ритмики, и она недоумевает, а как я в маске?
Так, это очень многие недоумевают. Если я проговорю там полчаса в маске, но я, ну, точно заболею.
Ну, там гипоксия, дай бог, чтобы не случилось.
Конечно.
Так, Лариса Алексеевна, а что касаемо родителей, вот, которые приходят в школу за детьми, провожают, они в масках, да?
То есть их в масках, без масок не пустят в школу?
Нет, без масок их в школу не пустят. Ну, как бы, вот смешение коллективов, это неправильная история абсолютно, поэтому максимально, понимаете, не все мы сможем делать, и вряд ли мы сможем 100% предупредить появление болезни. Но то, что в наших силах сделать, то, что можно сделать, нужно это делать. Поэтому родители в маске, это совершенно, ну, как бы не страшно. Ну, значит, родители в масках, это родители, которые не заходят в школу, которые встречают своих детей на крыльце, это все реально сделать. И это надо делать.
Хорошо, если мы пойдем дальше по теме соблюдения вот этих условий, то есть дезинфекция кабинетов, она учащается количественно, а хватит ли в школах персонала, которые будут проводить, вот, и вообще как часто, то есть каждый класс два раза в день, то есть как это организовано?
После каждого класса, поскольку классы в основном будут находиться закрепленных за ними кабинетами, то, соответственно, уборка делается после окончания уроков у этих классов.
То есть это в конце смены, да?
Ну, в конце смены, да. Если школа работает в две смены, то после первой смены для второй смены, а потом после второй смены. Если школа в одну смену работает, что на самом деле так и есть для большинства абсолютно школ в крае, если мы говорим про край, то понятно, что уборка делается один раз.
А сотрудников хватит вот для этого всего во всех школах?
Ну, вот мы очень рекомендовали на это время, по крайней мере, вот на первые месяцы, увеличить количество сотрудников. По крайней мере, пока точных сведений у нас нет, но то, что мы ведем переговоры с кем, все показывают, что да, увеличили количество сотрудников. Это небольшая проблема найти людей, которые готовы будут работать.
Ну, здорово.
Но проблема только в оплате труда, естественно. Вот с этим у школы, ну, не то, что есть проблема, но это задача.
А вот кстати, да, а вот, кстати, если у школы нет, получается, дополнительных средств на это будет какое-то, не знаю, экстра и легкое там по условиям кредитования. Алло, алло.
Секундочку, я что не могу говорить.
Ну, то есть, смотрите, да, в любом случае, вот сейчас мы, я надеюсь, выясним, что денег будет всем достаточно, да, чтобы всем все хватило.
Ну, сейчас трудно что-либо сказать, нужно посмотреть, как все это будет организовано. Ну, будут проблемы, будем решать эти проблемы. Но пока у нас есть определенная экономия, причем довольно большая, из-за того, что все-таки 4 месяца не работали, есть экономия на коммуналке и так далее. Поэтому пока школы имеют средства для того, чтобы принять кого-то в штат дополнительно для ведения таких дезинфекций.
Хорошо, Раиса Алексеевна, вот смотрите, мы знаем, что вчера обсуждалось как раз-таки, скажем так, некие итоги дистанционного формата, вот которые у нас были по весне. Были плюсы, как раз плюсы и минусы. И вот обозначено было, что есть проблема непонимания, как оценивать того, как дети усваивают материал. То есть вот этот вопрос, эта проблема, она как будет решаться? Как мы сможем понять, что дети в дистанционке усваивают материал, если мы к ней снова вернемся?
Ну, во-первых, есть текущий... Ну, давайте так, я все-таки 15 лет своей жизни была учителем, и проблемы, знают или не знают материал дети, это всегда проблема. То есть думать о том, что в обычное время мы всегда знаем точно, кто насколько чего знает, это неправда. Вот. Сейчас что мы сделаем? Во-первых, все-таки не отказалась от идеи, я считаю это правильно, Министерство просвещения, что нужно провести проверочные работы. И мы проверим остаточные знания детей, которые остаточные, это у нас так называется, то есть то, что осталось после не только после дистанционки, но и после каникул. И вот это будет тот старт, с которого мы дальше стартуем. И я думаю, что у всех будет все по-разному, соответственно, нужно будет эти дополнительные занятия, нужна индивидуальная работа. То есть мы определим уровень дефицита у ребенка, дефицита знаний у ребенка, и с него стартуем в сентябре, вот так примерно. И это очень важно. А что касается вот постоянной работы, ну, скажем, раз в четвертую четверть были на дистанционке, вот поверьте, сейчас возможности проверить вот эти не остаточные знания, а ежеминутные вот эти знания, сегодняшние знания, это вообще никакая не проблема. Для этого существует огромное количество всяких проверочных работ, тестовых работ, короткий опрос с ребенком, это не проблема. Было бы желание у обеих сторон это делать, а сделать это реально можно, технологии такие есть.
То есть получается, что в начале сентября будет, так скажем, поток по всем школам неких проверочных работ для оценки вот этих как раз-таки остаточных знаний, а уже дальше, если появится и будет необходимость дистанционного, то это, возможно, будет просто более частые вот это проверочные работы проходить.
Ну, примерно так, да, примерно так.
А скажите, сотрудники школ, вообще учебных заведений, персонал, да, правильно сказать,
учителя.
Персонал, да, будут сдавать анализ на ковид перед началом работы?
Нет, не будут. Такого требования обязательного нет, и я в этом не вижу смысла, потому что что толку, если не сдадут, например, 31 августа, а 1 августа, ну, где-то вот словят этот вирус. И что дальше? Что даст единовременная однодневная проверка? Это просто, вот просто абсолютно ни к чему, и я вообще смысла в этом не вижу.
Хорошо.
Я еще понимаю, там на антитела провериться, но это не задача, естественно, школы. Но проверка на 31 декабря, августа, не даст абсолютно ничего.
Раиса Алексеевна, а если мы проведем некий мостик к высшим учебным заведениям, вот какие отличия от того, что появится новое в школах, как изменится деятельность школ и в вузах? То есть что нам обязательно нужно вот прям красным маркером себе пометить?
Ну, по вузам надо сказать, что ответственность за высшее образование – это Министерство науки и высшего образования, поэтому пока у них вот точно такие, как у нас есть по школам, рекомендаций таких у них нет. Поэтому мне трудно сказать вот в целом, что будет, но мне кажется, что существенно ничего не изменится.
Но вот опять...
принципиально ничего не изменится.
Но вот опять же была информация относительно масок, что там как раз-таки лектор и студенты должны быть в масках, а лектор может снимать это только, собственно, ну вот на момент, на длительность лекции.
Вот я тоже читала такое в СМИ, но в рекомендациях этого нет.
Угу.
Хорошо. Поэтому пока точно сказать, как должны выглядеть лекторы и, соответственно, обучающиеся, вот такого пока нет. Мы сами ждем эти рекомендации, они нам тоже важны, нужны, но пока этого нет. Я сомневаюсь, что так будет, честно вам говорю. Это просто не, тоже нереально и незачем.
То есть, скорее всего, если нет четких рекомендаций, то вероятно, что будет так же, как в школе.
Да, ну, по крайней мере, пока вот таких больших отличий не только относительно вот нынешней ситуации, а в принципе в требованиях Роспотребнадзора, в общем-то, сильно не наблюдается разницы. Люди есть везде одинаковые, люди все болеют одинаково. Поэтому
хорошо, давайте тогда, у нас слушатели очень просят, уже трое сейчас написали про детские сады. Вот там, то есть наши люди, которые маленькие люди, да, вот там, там как будет организована, собственно, деятельность, как она изменится, то есть наверняка родители также без масок пускаться не будут, это да, а в плане вот дети, насколько там возможно разобщить коллектив?
Нет, разобщить тоже частично можно, не проводить общие массовые мероприятия. Там вообще, наоборот, дети редко встречаются друг с другом, только на прогулке. Вот как раз в детских садах выводить на прогулку в разное время, чтобы и находиться на разных верандах, это совершенно реальная задача. То есть вот тут коллектив как раз проще. Не проводить общих мероприятий. Кстати, про мероприятия это касается абсолютно всех, то есть в том числе и школ. Общих мероприятий до конца года мы не планируем. Ну, посмотрим, что там делать с новогодними праздниками, а так мы не планируем. И в детских садах точно так же. Родители приходят в маску, в маске, естественно, точно так же термометрия на входе. И в детских садах мы рекомендуем делать термометрию не менее 2 раз в день. Там как раз реальнее.
Такой, ну, бытовой, можно сказать, вопрос. Все ли школы готовы, Раиса Алексеевна, к началу отопительного сезона?
И, кстати, вот детские сады я тоже выцеплю от родителей дополнение.
К началу отопительного сезона у нас готовы абсолютно все образовательные учреждения, они все прошли приемку. Другое дело, что когда начинает подавать тепло, там так или иначе что-то вдруг выясняется, как всегда у нас бывает. Но все готовы к тому, чтобы моментально решать проблему. По крайней мере, то, что зависит от нас, нами все сделано, все опрессовки пройдены, все системы отопления готовы к приему тепла. Как только будет похолодание, уже никто не будет дожидаться вот этих рекомендованных 5 дней, 8 градусов. Конечно, все будет включено гораздо раньше.
Раиса Алексеевна, еще вот по дистанционному тоже один момент хочется очень у вас уточнить. Относительно обеспеченности технической именно учителей. То есть мы знаем, что в весенний период у ряда родителей не хватало технической обеспеченности теми же ноутбуками, там один, например, да, на всю семью. А все ли учителя, в случае чего, обеспечены технически, и у них не будет проблем? Вот все необходимые техники для дистанционного обучения.
Ну, нет, конечно, потому что никогда не было такого обязательного требования, чтобы у учителя дома был ноутбук. Очень много людей, которые готовили, педагогов, которые готовились к урокам непосредственно в школе. Выход из положения на самом деле очень простой. Учитель уходит на дистанционку в случае чего вместе с ноутбуком или с компьютером таким стационарным, закачивать в него все необходимые материалы. У нас вот весной было выдано более 6000 ноутбуков.
Это на край?
Учителям. Да, по краю, конечно. По краю. Более 6000. Гораздо больше, чем передано даже детям. Сейчас мы готовимся к тому, что в ноутбуке будем передавать и детям, и учителям. Ну, сколько есть в школе, сколько. Благо мы приобретаем много. Сколько хватит, столько передадим.
Ну, все, отлично. Если что, вы нас успокоили. Да. И еще один вопрос. Вот если получится, если у вас тоже хватит времени, прокомментировать нам ситуацию вот с абитуриентами медуниверситета, которые дистанционно подавали документы, там нажали не ту кнопочку, получается, что отозвали согласие на что-то там, и сейчас они не поступили. Вот...
Ну, совершенно безобразное отношение просто к студентам, я считаю. Мы это можем назвать просто, я не знаю, даже не хочу подбирать какие-то слова, это просто безобразие. И от имени Дмитрия Николаевича Махонина мы направляем в университет требования разобраться и решать вопрос в сторону студентов, конечно.
Хорошо.
Тут даже комментировать нечего, это просто безобразие.
Ну, во всяком случае, у нас получается на будущее есть такая очень хорошая, в кавычках, история, которую мы не должны, держать ее вот так вот, как флаг, и больше так не делать, потому что...
Ну, конечно.
А как вы думаете, конечно, вообще развитие дистанционного приема в будущем, вот такое возможно, или все-таки мы будем оставаться на этой ситуации, как, знаете, такой крайний случай, и все-таки будем по старинке, живые бумажные документы?
Ну вот как раз подать документы можно дистанционно. Тут я ничего такого в этом не вижу. Научиться правильно подавать документы с обеих сторон, одним подавать, другим принимать, переспрашивать, уточнять, это все никакая не проблема. Мы уже так живем. У нас и первый класс зачисления идет дистанционно. И, не знаю, даже сейчас вот по земскому учителю мы все документы приняли дистанционно. Представляете, здесь целые семьи переезжают. Тут уж не дай бог не на ту кнопку нажать. То есть все это можно сделать. А другое дело, что там, где творческие специальности, да я бы даже сказала университет, вот, ну, где необходимо собеседование пройти, нужно видеть этого человека, который к тебе приходит, и в будущем он будет работать с людьми, либо там заниматься творческими профессиями, я бы все-таки делала очное собеседование. Но мне кажется, что будущее вот за таким отношением. Сами документы спокойно подаются дистанционно, незачем их возить, несколько раз приезжать. А вот какие-то собеседования, они должны, и там, не знаю, какие-то очные мероприятия, но все равно должны быть.
Скажите еще тогда, а если вот, ну, все-таки возникает какая-то ситуация, или кто-то сейчас у нас из слушателей услышал, что вот абитуриенты, такие же примеры были у них, они куда могут обратиться вот в отношении Министерства образования? То есть куда им можно написать, например, чтобы поделиться такой проблемой и получить какую-то обратную связь?
Ну вот смотрите, все, что касается высшего образования, мы все равно сами не имеем права проводить проверки, они принадлежат все-таки Министерству науки и высшего образования, поэтому с жалобами, конечно, туда, но это долгая история. Я советую непосредственно ВУЗ и решать проблемы все там. Я уверена, что на самом деле и ректор, проректор, все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее решить проблему. Если не получается, есть надзорные органы. Вот, мы можем только, поругать, можем попросить, можем даже уговорить, но вот решить проблему с нашего уровня, в общем-то, не совсем законно, вот так скажем.
Ну, хорошо, мы вас услышали, я так думаю, услышали не только мы, но и те, кому это было нужно. Раиса Алексеевна,
да. Но если не знают куда, конечно, мы просто поможем потом сориентировать, куда и как организованно обратиться. Поэтому, можно в крайнем случае к нам.
Если что, можно, вы не откажете, да.
Нет, конечно, нет.
Хорошо, Раиса Алексеевна, спасибо вам огромное, что уделили нам время. Я так думаю, что теперь наш пазл все-таки сложился. Да. Спасибо, у нас на связи была министр образования Пермского края Раиса Алексеевна Кассина. А мы плавно перетекаем в новости, которые сейчас вам продекламирует Роман Попов. А уже во второй половине текущего часа мы пообщаемся об очень интересной тоже теме, на наш взгляд, бесплатное, да, слово, которое всегда привлекает, но не хочется, чтобы это был бесплатный сыр в мышеловке, поэтому мы пообщаемся с адвокатом Ильей Деминым, и он расскажет нам о бесплатной юридической консультации при МФЦ. То есть это такая новая услуга, которая появляется вот-вот, вполне возможно, уже появилась, да, время быстро идет. И мы как раз-таки узнаем вообще, для кого, как, почему стоит не бояться, что главное, потому что у нас ведь с приставкой бесплатно все как-то, знаете. Вот хочется, чтобы было все хорошо.